Добрый вечер, Облев, еще
Добрый
раз.
вечер, добрый вечер. Это в цирке были такие, знаете, как это, белый клоун и рыжий клоун, все время менялись друг с другом. Ну вот, значит, мы немножко сейчас поговорим, чуть-чуть поговорим на актуальную тему. Вообще, я так понимаю, должны меня сейчас слушать люди там на Кинерете, там в палатках, с гитарой у костра. Так что это все такое время, когда все как бы разъезжаются отдыхать, и это правильно. Это правильно. Есть такое понятие в Торе. Лахлив кох, как бы добавить себе сил, нужно передохнуть когда-то. Вот. Когда была такая песенка, помните, студенческая, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот. Ну, значит, если мы уже собрались, так здорово, что мы собрались, и кто-то нас слышит и слушает, да, и нормально, свет, да, все, свет, звук, слышно нормально?
Да, все, да? Все замечательно.
Вот, значит, давайте подумаем о том, о чем мы хотим поговорить. Значит, такая, знаете, на Востоке такая есть профессия, есть такая, акын такой, что вижу, о том пою. Вот. Я вижу, что у нас написано, в заголовке у нас написано «Делу время, потехе час». Значит, какое у нас дело? У нас есть такое дело, мы им занимаемся уже 4000 лет, это изучение Торы, вот, и соблюдение ее заповедей. Примерно 4000 лет, так если от Авраама Авину, может быть, немножко больше даже. И это не прерывается никогда, неважно, где мы находимся. Мы находимся у себя дома, на Кинерете, в палатке, я помню, как мы ездили на Кинерет, вот эти самые дни, и там Сефер Тора прямо есть на берегу, и Криата Тора, если все есть, и Миньян есть. То есть, кто хочет, может не прерывать это вот самое важное дело никогда и нигде. Всегда можно найти возможность в этом участвовать, чтобы наши дети в этом участвовали, наши внуки в этом участвовали, в учебе, на отдыхе. Нет проблем. Вот. Это главное дело, которым мы занимаемся, да, сейчас надо было уберу телефон, чтобы он не мешал своим звучанием. Значит, это вот изучение Торы и соблюдение ее заповедей. Недаром же написано, Коэлет говорит, бойся Бога и заповеди его соблюдай. И в этом весь человек. А если буквально, бойся Бога и заповеди храни, написано там. Ну, снова, бойся тоже перевод такой литературный. И рай такой, трепет такой, какая-то есть высшая такая субстанция в мире, которая дает нам и жизнь, и отдых, и работу. Вот, так что иметь такой трепет перед этой высшей, так сказать, высшей силой, это хорошо. И то, что сказала эта высшая сила тебе, вот старайся хранить то, что она тебе дала, этот высший сверхразум, сверхдуша, как мы называем Бог, Создатель, Творец, Элоким. Говорят наши мудрецы, что вот это вот первое Ират Элоким, да, переводится на русский язык, как бойся Бога, это наши 365 заповедей, которые лотасы, которые вот не надо делать, да. То, что не надо делать везде снова, да, подчеркиваю эту мысль, да. И в Иерусалиме, и на Кинерете есть какие-то вещи, которые делать не нужно. То есть не меняется как-то, перемена мест слагаемых, сумма не меняется, перемена мест нашего расположения в данную секунду не меняется, как это у нас говорили когда-то в России, помните? Тус он и в Африке тус. Тора на Кинерет тоже. Но тоже та же самая Тора. Вот. А заповеди его храни, это заповеди Асе. Их 248 в нашем, так сказать, реестре. Но, на самом деле сегодня гораздо меньше и того, и другого, потому что нет храма. И, к сожалению, и народ еще часть народа в изгнании. И есть заповеди, которые связаны только с куаним, связаны только с мужчинами или только с женщинами. То есть на самом деле цифры это гораздо меньше, вполне посильные каждому из нас для выполнения. У нас когда-то, когда я учился, я преподавал в Эшиторе, приехал такой американец. Вот, посидел, ну, американский еврей, да, посидел и говорит, слушайте, говорит, ты не ангел, я тоже так могу. Так что лонит натурал и малахей шаре, тура не на ангел, тура живым людям. Интересно, что книгу Коэлет, Экклезиаст, как называют ее нееврейский мир, очень многие нееврейские философы цитируют и сегодня, до сегодняшнего дня, и самые добросовестные из них ссылаются на еврейский текст, как нас на первоисточник этого. Так, знаете, интересно, я почувствовал такую ответственность. А вот в еврейском тексте звучит это вот так-то и вот так-то, вот так вот в первоисточнике. Я такую почувствовал себе ответственность за то, что мы вообще несем в этот мир, за то, что мы делаем, то, что мы должны делать. Вот. Так что это такая общечеловеческая мудрость нашей Торы, которая везде нужна всем и всегда, и везде. Недаром же у нас сегодня еще Йом Шини. Есть такое правило, что как-то вот до Йом Рыви можно еще оглянуться на влияние прошедшей недельной главы. Помните, мы сказали, такая идея, сказали нам 2000 лет назад, сказали Параша Гуремет. Недельная глава влияет на события этого мира. Так в прошедшей недельной главе мы находим это признание со стороны народов мира, которые мы должны заслужить. Написано: храните и исполняйте мои заповеди, говорит Всевышний, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. Правда, сегодня появилась такая израильская такой вариант определения израильтян. Говорят, это такое, кто такие израильтяне? Говорят, это такой народ на берегу Средиземного моря, такая маленькая страна. Основное занятие населения – это выборы. Ну, вернемся к тому, чем на самом деле мы должны заниматься. В этом мире мы должны заниматься, так просказано было, тысячи, народ изучающих. Народ изучающих. Так вот, это дело, по поводу дела. Делу время. Что такое время? Хорошо тоже как бы в это, так сказать, углубиться. Мы помним с вами, что Авраам Авину учил Тору из восхода и захода солнца, то есть мог учить Тору и на Кинерете, и где угодно. Он видел движение Луны и Солнца и понимал, что есть Бог. Так вот, время – это творение, да? Время – это не творец, это творение. И потом, как творение, оно, конечно же, конечно. Оно, конечно, оно ограничено. Когда-то, когда еще учился и преподавал в Высшей Торе, я помню, что к нам приехал Джерри Шродер. Это американский, знаменитый американский физик. Он был консультантом правительства Америки по ядерной энергетике. Он взрывал в пустыне Невады 6 атомных бомб. 6 атомных бомб. После того, как взрывать 7-ю, он заинтересовался Торой. Приехал, у нас там учился, преподавал. Такой вечно молодой американец, такой велосипед. У него, конечно, были деньги на хороший Rolls-Royce, но он почему-то такой, всегда на велосипеде. Я когда-то позвал его к моим студентам: вы сделали, пожалуйста, вот лекцию о происхождении мира, о времени, о всех этих вещах, когда волнует людей, задают вопросы, что такое время, как с ним вообще управляться. И он мне сделал урок такой. Он сказал: вы знаете, сказал американский физик, вы думаете, наверное, многие так думают, что самое потрясающее открытие физики 20 века, то, что вот Вселенная, так сказать, разлетается, такой разлет есть, такая теория большого взрыва. Он говорит: да, на самом деле, в начале 20 века мы открыли, что Вселенная имеет такой-то разлет такой, да. То есть у Вселенной было начало, была точка, в которой Вселенная началась. Но самое потрясающее открытие физики, сказал нам знаменитый американский физик, это совершенно не это, он сказал, это другое. То, что мы с помощью наших лазеров, сверхлазеров, сверх чего-то там, сверхприборов, мы понимаем, что есть край разлета, дальше которого есть что-то такое, что мы определить не можем. Сколько он нам сказал от этой вот от точки, от начала Вселенной до, сказал, называется, мы называем это радиусом мироздания. Сколько этот радиус мироздания, он сказал, мы считаем, что это 15 миллиардов лет. А что он сказал такую вещь? Он говорит: я, как физик, понимаю, где идет, начинается отсчет времени. Там, где есть наблюдатель за временем. Там, где появился человек, там понятно, что есть наблюдатель за временем. Но первые 6 дней, он сказал, чьими глазами Тора видит эти 6 дней. Сказал, я назвал своей концепцией, это посторонний наблюдатель. Я взял 15 миллиардов лет, умножил на дни в году, поделил, у них есть такой коэффициент, кажется, 10-17 степени, но можно проверить по его книгам. Мне кажется, 10-17 степени. Они это определили, они открыли в 20 веке такое вот излучение, такая волна 3 кГц. Они предполагают, что это волна того самого большого взрыва. И они предположили, что температура этой волны, и предполагаемая температура там вот той плазмы. И мы считаем такой коэффициент. Он говорит, я взял 15 миллиардов лет, умножил на дни в году, на этот коэффициент поделил, и как он нам сказал, у меня волосы стали дыбом на голове. Что я получил? 6 дней. А точнее 5 с чем-то дней. Правильно, правильно. Человек был создан в конце 6-го дня творения. Сказал нам знаменитый американский физик, ребята, время течет не одинаково в разных точках мироздания. Помните эти детские фантастические романы, там два брата, один улетел на Альфа-Центавру, второй остался здесь, тот здесь постарел, тот вернулся в молодой с Альфа-Центавры, такая фантастика была. Это не совсем фантастика. Значит, сказал нам этот физик, он сказал, ребята, значит, вот то, что вот вы читаете там, «Кейлев шаним бейнеха кьем этмоль», да? «Кейлев шаним бейнеха кьем этмоль», это в глазах, как день вчерашний, тысячи лет в глазах Всевышнего. Говорит, так может быть, да. Если бы мы оказались там в начале этого большого взрыва, там чудом, казалось бы, мы бы увидели это как движение, как 6 дней. 6 таких тысячелетий мировой истории – это 6 дней. А нам отсюда это может видеться как 15 миллиардов лет. Ну, это такая гипотеза, не все ее поддерживают. Наши мудрецы говорят, что на самом деле там были дни такие, творения были, это дни Кав Далет Шаот это было. Сейчас не будем в это входить, нам просто интересно, что время – это творение, и оно ограничено, и временем можно управлять. Больше того, в области физики невозможна такая вещь, как власть над временем. Ты не можешь что-то было в прошлом изменить, уже это не можешь. Это прошлое, которое прошло. Тора говорит, что у людей, которые занимаются Торой, может быть власть над временем тоже. Как это может быть? И говорят, что вот любая душа, которая уходит из этого мира, она приходит в Марата Махпела, в пещеру Махпела, в Кирьят Арба. Любая душа. Вот то, что они видят, все эти рассказы про клинические смерти, видят какой-то такой туннель, говорят, что это вот то самое Марата Махпела, это пещера Махпела. На встречу душе выходит Адам Ришон и говорит, почему ты ушла, душа, из мира? Душа отвечает, это за тебя? Ты привел в мир эту смерть? Говорит Адам Ришон, смотри, я сделал одну ошибку, давай посмотрим, сколько ошибок сделала ты, душа. И человеку показывают это прямо в пещере. Вот такой кинотеатр такой, широкоформатный фильм, вся его жизнь проходит. Вся жизнь, широкоформатный цветной фильм, вся его жизнь проходит перед его глазами. Интересно, что мы видели собственными глазами человека, который как бы такой был необычный человек, Рав Ицхак Зильбер. Он нам многое открывал, какие-то многие такие вещи, которые мы не понимали, нам открывал в Торе. Вот одна из этих вещей, вот то, что человек, когда он делает шуву, когда он как бы возвращается к соблюдению заповедей, даже если там в прошлой ленте его фильма был какой-то кадр, который он, ну, он не хотел бы этот кадр, чтобы он там был, когда он делает шуву, возвращается, этот кадр засвечивается, его больше нет. Нету. Такое чудо владения власти над временем. Рав Ицхак был человеком необычным, мы это знаем, было много историй с ним. Недавно я спрашивал Рав Бен Циона, его сына, или правда вот такая вот история, сейчас я ее расскажу, напомню, многие ее слышали. Он сказал мне, да, правда. Когда Рав Ицхак был болен, встал вопрос об сердечной операции, то непонятно было, делать эту сердечную операцию, не делать эту сердечную операцию. Слабое сердце, во много лет уже было. В один прекрасный момент, вот только Рав Бенцион сказал, что он не помнит, это было в больнице или дома, появился человек с запиской в руках, сказал, здесь вот такой-то, такой-то, вот Ицхак Зильбер. Он сказал, да. А кто вы такой? Я врач по лечебной гимнастике сердца, сказал он. Мне сказали во сне, иди вот туда, по такому-то адресу, и там сделай лечебную гимнастику вот такому-такому человеку. Кот Рав Ицхак, о котором во сне с небес сообщали врачам, чтобы прийти ему помочь, Рав Ицхак говорил так, что когда человек делает шуву, возвращается, с вами обсуждали, что шува это, кроме три такие значения, да, это возвращение, вернуться в свой дом, это раскаяние, выбросить то, что не нужно, и это ответ получения сегодня в израильском сленге, это такой ответ на свой вопрос. Когда человек делает шуву, Рав Ицхак, то происходит удивительная вещь. У нас скоро начнется месяц Луми, будем трубить шафар. Рав Ицхак говорил так. Смотрите, когда трубят шафар, там сатан наверху, он теряется, он не знает, что делать вообще. А что, сатан идиот, что ли? Он весь год собирал на нас компромат. Все наши фас, профиль, все, что на те глупости, которые мы делали. Он приходит к Богу и говорит, смотри, что творят твои дети, смотри. И вдруг мы трубим шафар, и как-то он теряется, не знает, что делать. Почему? Рав Ицхак говорил так. Что такое тшува из любви? когда мы понимаем, что из любви к истине, к Богу, мы хотим как-то вот сделать что-то лучше, чем мы делаем. Когда мы делаем шуву из любви, говорит Ицхак, даже наши преступления превращаются удивительным образом в наши заслуги. И сатан не знает, что делать. Он такую папочку, он, оказывается, нас приготовил, он не знает, идти дальше. У них еще больше будет заслуг. Отступить назад. Он весь год собирал материал. Зря, что ли? И это падает из рук, и листочка рассыпается. Так что есть такая власть над временем. Есть такая власть. Интересно, что в Хумаше, в пророках, в книге Йова, в Деврея Мим, в хронике, в исторической хронике, нету слова «зман». Его нету. Этого слова нет. Впервые это слово появляется в Куэле. Появляется только в Куэле впервые это слово. Давайте вспомним, как это происходит. Но знаменитое это место написано «Лехоль зман вээт, лехоль хефец тахата шамаем». У всего есть свое время, свой срок у всякой вещи под небесами. Интересно, мы как-то с вами уже об этом говорили. Я помню, что такие слова же многозначные, да? Хафацим – это вещи, и хефец – это желание Всевышнего. В каждой вещи этого мира есть какое-то желание Всевышнего. Дворим – это слова, это события. В каждом событии этого мира и моей личной жизни есть какое-то слово Всевышнего. Просто только я слышу это, я вижу это. Так вот, говорит Куэлет, да, у каждой вещи есть какое-то свое время. Так впервые появляется это понятие времени. Ну и там потом знаменитое, помните, время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать насаженные, время убивать, время исцелять и так далее. Да. Ну вот сейчас такое время отдыхать как бы, да? Отдыхать, да. Такое время отдыха. Совершенно естественное время для людей, которые занимаются целый год изучением Торы, напряженной работой. Время такое отдыха. Но при этом отдыхает наше тело. Душа наша продолжает работать. Она продолжает существовать в том ритме, который мы ей задали наши мудрецы 1000 лет тому назад. Снова, значит, по поводу времени еще раз. Здесь два вопроса, которые стоит так всегда себя так держать в руках. Эти вопросы в нашей голове. Да, на всякий случай просто понимать, что мы, кто мы в этом мире, кто нами управляет. Помните наш вопрос, да? Когда мы с вами решили родиться, каждый из нас? Мы не решали. И папа с мамой не решали. А случайность природы? Нет. Невероятная вероятность этой случайности. Это Бог нас привел в этот мир. И второй вопрос. Сколько нам лет? Не то, что записано в паспорте. Наши души были созданы в первые 6 дней творения. Нам всем 6000 лет, плюс вот то, что записано в паспорте. И тогда мы понимаем, что вот это вот понятие времени, оно непростое. Мы брошены в поток этого времени. Но мы пришли из мира, в котором нет времени. И уйдем туда через 120 лет в мир, в котором нет времени. Это уже означает это понятие вот бейназманем, да? Между временами. Что это такое? Как это может быть вообще? Помните, когда были казни, казнь первенцев сказал там Моше Рабейну «Кехацот алайла». Примерно как в полночь пройдет Всевышний по Египту. Потому что человек не может определить, где это вот точно граница этой полночи. Где она? Это половина ночи, это половина этой ночи. А где же середина-то? Только Всевышний знает эту тонкую-тонкую границу. Так что же такое понятие бейназманем, внутри времен? Что это такое вообще? На самом деле, да, было такое понятие в наших учебных заведениях, да. Летом учились меньше, потому что жарко, мозганов еще не было, кондиционеров. Учились меньше. И одновременно еще отдыхали немножко, да, отдыхали, продолжали учиться, но отдыхали при этом. Скажем, в литовских школах было такое понятие дача. Дача, да. Выезжали в какое-то такое загородное место, да, немножко отдохнуть. Так что это все это было. Теперь интересно, что есть такая поговорка на иврите «Ашем мекадеш это зманим», Всевышний освещает времена, и «Исроэль мекадеш это бейназманим». А евреи освещают бейназманим, вот это время между каникулярное время. Что они освещают? Мы уже как-то разбирали это, да? Кадош святой, да? Это перевод святой снова. Да? Кадош вообще, значение этого слова это отделенный, предназначенный для какой-то определенной цели, для какого-то единства. Потому что написано, улам душа – это улам ихуд. Это мир единства, мир гармонии души и тела, духовного и материального. Так вот, Исроэль должен уметь, еврей должен уметь осветить, сделать такую гармонию в этом времени, которое сейчас в паникулярное время. Не выйти за рамки этого единства, этого, этой гармонии души, души и тела. Что еще пытаются сделать евреи? Ну, есть такое понятие «шиват беназманим», скажем, молодые ребята учатся полдня. Вот я сегодня был в таком миньяне, да. Они полдня учатся, а полдня потом они уже едут отдыхать, велосипеды, там все такое, да. Но полдня они учатся. «Ишива беназманим», продолжается «Ишива беназманим». Еще такая вещь называется «Ишваим шехатазман». Она не сейчас происходит, обычно делают. Ну, просто сама идея со временем интересная. «Мшехазман» – это протянуть еще время. «Мшех» – продолжение времени. Снова такая интересная власть над временем, которой нет в обычном учебнике физики. Они в Ниссане, когда уже в Рош Ходеш Ниссан уже уходит как бы на каникулы, берут еще неделю, и первую неделю в Ниссане продолжают еще учиться. Вообще интересно насчет времени учебы, что у них там когда-то, во время Гмары, все было наоборот совершенно. Они учились весь год. Весь год они работали, они учились, но учились они весь год. Только 2 месяца в году они учились меньше. Это Тишрей и Ниссан. Ниссан и Тишрей, когда они были заняты урожаем. Ниссане сели, в Тишрей собирали урожай. 2 месяца они учились меньше. А так весь год был занят этой учебой Торы. Интересно, у нас сейчас скоро наступает Шмита, год Шмиты. Одна из причин, для чего приходит Шмита. Ну, посчитайте, есть у нас программисты с высшим образованием. Да? 6 на 2 будет 12. 12. За 6 лет набегало 12 месяцев, когда они учились меньше. Поэтому в год Шмиты можно было спокойно учиться весь год. Не нужно было уже обрабатывать землю. Вот такая интересная штука со временем. Теперь интересно, мы сказали, потехи час, да? Потехи час, ну да, конечно, нужно. Когда-то была такая детская комедия, там такая песенка была: «Громче, громче, смейтесь, дети». Что-то такое там даже... Бабушки и дедушки, детьми когда-то были, о папах и мамах не стоит говорить. Короче, потеха, смех – это великая вещь. Да? Нужно обрадоваться, нужно уметь смеяться. Да, смех без причины – признак известно чего, но смех здоровый, веселый, жизнерадостный, радость, симха – это всегда очень хорошо. Сегодня медики говорят интересную вещь. Говорят, что смех улучшает иммунитет человека. Смех препятствует респираторным заболеваниям. Смех вырабатывает такие совершенно выбрасывает положительные гормоны в кровь. Смех дает человека мудрее. На самом деле, когда будешь смеяться, дольше будешь жить. Делает человека мудрее. Смех, которым люди смеются, хороший, веселый, радостный смех, делает человека мудрее. Иммунитет, всякие полезные такие вещи препятствуют респираторным заболеваниям верхних дыхательных путей. Можете себе представить, чтобы никого это... Ну, не коснулась, да, какая-то как новая волна короны начинается. Так вот, интересно, что смех, хороший смех помогает всем этим вещам. Ну, мы знаем источники нашего смеха. Мы же говорим хотя бы раз в неделю, когда мы говорим Беркат Амазон в шаббат. 3 раза в шаббат, 3 раза в неделю. То есть 3 раза за 1 день. Шире мало. Помните, там есть такое? Наполнится наши уста смехом. Почему? Потому что наши изгнанники вернутся. И вот тогда-то наши уста наполнятся, наконец, смехом уже. Большая часть знаний вернулась уже, из России приехали. Скоро из Украины поедут, из Америки поедут. Вот, так что мы знаем, что такое настоящая весть, такая настоящая радостная такая симха. Что мы еще знаем про симху? Мы знаем, что Гмара говорит, что нету божественного присутствия Шхины, там, где лень, цинизм, усталость, там нет этого. Где она? Там, где радость выполнения заповеди, там, где симха, там это, там настоящее благочестие. Там. Рамбам пишет: пророки пророчествовали не иначе, как Басимха. Пророчествовали в радости. Ай, может, он какие-то вещи суровые. Он видит истину, поэтому он в радости пророчествует. Рав Хаим Воложин говорит, что есть только 2 силы в мире. Есть сила от смута, печали. Как выглядит печаль, если он так съеживается, скукоживается? И сила радости, говорит Рав Хаим Воложин. Такая сила раскрывает человека. У Симхи есть такая сила. Лейт Пашет. Как говорит это? Рот до ушей, хоть завязочки пришей. Да, правильно, такая сила раскрывать человека. В главе Экев, это недельная глава, в которой мы сейчас находимся, написано: вот заслугу того, что ты будешь соблюдать заповедь, у тебя будут дожди, вовремя у тебя будет урожай, у тебя будет то, будет это. Спрашивают мудрецы, как это? Нам же говорили, что награда заповеди приходит там, в том мире. Что в этом награда будет основная там, в том мире, за эти заповеди. А что здесь написано? А говорит, правильно, это награда за выполнение заповедей в радость. Если ты в радость это делаешь, ты получишь награду в этом мире. Интересно, есть такой псалом, он говорит, что Всевышним ты сделал мрак укрытием себе. В книге Даниэля написано, что свет его как бы окружает. Так свет или мрак его окружает? Гемара, я тебе объясню. Есть понятие внешний дом Всевышнего. Там на самом деле мрак, туман, арафель, ничего не понятно, темно. Есть понятие внутренний дом Всевышнего. Там внутренний дом Всевышнего, только свет, абсолютно любовь, чистота, радость. Это внутренний настоящий дом Всевышнего. Так вот, если мы хотим до этого как бы внутреннего дома добраться, то мы имеем возможность во время учебы, во время беназмания, никуда от нас эта сила не уходит. Очень важно, значит, что сейчас такое время, когда дети все сидят у нас на голове, да, как бы все вместе, вся семья вместе. Отцы, дети, часто еще дедушки, бабушки, внуки, все вот сейчас такое время, когда была эта, чтобы она пропала навсегда, эта корона, когда объявили, что закроют школы, помните, сказали, когда закроют школы, была такая шутка, когда закроют школу, дети будут внутри или снаружи. Вот, и сейчас они все у нас, на нашей голове, мы это хорошо понимаем, у нас дома живет наш сын с его семьей 8 человек, потому что они делают ремонт, они все на нашей голове, хорошо понимают, что это такое. Но при этом они ухитряются, еще маленькие дети, 7-летняя девочка ухитряется делать кайтану такую, как бы как-то перевести, ну такую, маленький такой, дом отдыха такой, для детей со всего остального, всех остальных квартир в нашем доме. Так что даже в этих условиях, когда все сидят у нас на голове, все равно нужно оставаться с ними в контакте и уметь радовать их, и радоваться их радостям, радоваться их жизни, уметь их радовать. Знаете, был такой когда роман в России, изучали в школе, назывался «Отцы и дети». Это современное название этого романа, который раньше назывался «Отцы и дети», как он называется сейчас, говорят, он называется «Предки и выродки», чтобы не про нас было сказано. Вот. Так вот, чтобы были на самом деле отцы и дети, которые другу передают разные такие, так сказать, важные вещи в традиции, хорошо понимать, что наша педагогика продолжается и сейчас, и в этой ситуации, когда мы, как бы, когда мы, дети не полдня, а весь день проводят с нами, педагогика остается наша педагогика, надо оставаться, так сказать, во всеоружии. Интересно, что педагогика вообще выдумала за свою историю нескольких теорий, да? Была теория, скажем, среды. Что ребенок, вот какая его среда, такой не будет, так его такая, да, табуля раза такая, чистая доска, что на нем среда напишет, то и будет, окружающая его компания. Часть правды в этом есть, да, на самом деле, ребенок, конечно, и взрослый подвергается влиянию среды, это совершенно понятная вещь, но только часть правды, не вся правда. Была еще одна теория, была такая генетическая теория такая была, что вот генетика ребенка, что ему предопределено, так сказать, вот так оно и будет, и все, что-то себе сделать не можешь. Тоже есть часть правды в этом, но не вся правда. Была еще теория такой игры. Надо с ребенком все время играть, он в игре познает мир, да. В этом тоже есть часть правды, только не до конца, потому что мы знаем людей взрослых, которые продолжают играть и в 10, и в 15, и в 20, и в 30, и в 40 лет остается такой ребенок, который играет без всякой ответственности, так сказать, во всевозможные игры, уже взрослые игры, и подводит, так скажем, людей своими играми. Есть еще была такая теория, которая... Говорил, что все можно, ребенку все можно, на самом деле. Все. На самом деле, это японская педагогика придумала, совершенно это не так совершенно. В Талмуде написано, да, на самом деле, можно очень многое позволить ребенку. Есть границы какие-то. Скажем, нельзя позволить маленькому ребенку ударить папу и маму по лицу. Нельзя. Он еще не понимает, что это такое. Нельзя. Один раз дать так по пальчикам, сказать, нельзя. Это его проблема. Прям папа и мама обожают его, его пальчики. Нельзя это делать для ребенка. Это делать ни в коем случае нельзя. Потом была еще такая идея, сегодня сейчас такая демократическая такая педагогика такая, что родители, дети, все вместе, такая демократия, полная такая демократия. Вот. Где тоже есть часть правды есть, конечно, но не вся правда, потому что если нет авторитета, это уже не педагогика. Понятно, в чем проявляется демократия. И папа, и мама, и дети равны перед законом Торы, перед Богом. Это правда, это высшая демократия. Помню, как мой маленький сын принес такую маленькую линеечку из хедера. Да, линеечка стоила полкопейки там. Откуда, я спрашиваю? Он говорит, ну вот все брали. Я говорю, что все брали? Ну вот Рэбби не видел. Ну вот все брали, она стоит полкопейки. Я говорю, иди верни, какая разница? Рэби видел или не видел, ты все равно полкопейки. Это не твое, ты не можешь это брать. Не можешь это брать. Если бы у меня с ним тогда не было над нами и над ним такого авторитета Тора, я бы ничего доказать не смог. Просто не смог доказать ничего. Тора говорит, это нельзя. Нельзя. Еще это была такая интересная такая теория, такая, да, природа. Ближе к природе. Все дело в природе. В этом тоже есть часть правды. Сейчас очень многие уезжают на природу, очень хорошо. Тоже собираемся поехать на будущей неделе. Замечательно. Только помни, что природа на самом деле она достаточно жестока по отношению, так сказать, может оказаться к слабым и так далее. Это не самое главное правило в жизни. Природа это хорошо, но есть какие-то вещи, которые несет с собой человек, который выше этой природы. Он венец творения. Короче, все эти логические теории впадают в крайности. Так сказать. Чем-то хороша Тора. Тора вообще говорит такая золотая середина. Возьмите от этого, говорит, держите золотой середины. Золотой середины. И помните, над вами есть Бог, который дал вам детей, дал вам радости жизни, дал вам зманы, беназманим. Что еще? Хорошо вспомните о том, что на самом деле ребенок, говорит, Талмуд рождается диким осленком. Если ничего не делал для его, так сказать, воспитания, вырастет, тоже должен вырасти из осленка. Что можно еще, вы знаете, такую, как бы я сейчас чувствую таким аксакалом, ты пришел сейчас всех научить, как жить и как отдыхать беназманим. Могу просто поделиться опытом, который у меня был. Скажем, я всегда старался покупать детям яркие игрушки. Яркие. И особенно в беназманим, вот сейчас, когда надо куда-то поехать, какое-то яркое развлечение. Какой-то вот яркий такой. Была такая система, сейчас тут как по-другому действует, такая Владимир Сапрем Аляцмам, такая организация, которая снимала, там они снимали специальный там лунопарк только вот для детей из таких религиозных школ, приезжали дети, которые соблюдали, которые понимали, как бы, что она помнится Минху там посередине этого лунопарка. Тоже такая интересная вещь, да. Вроде как бы это не совсем подходящее место, просто такое так раз, и вдруг прекращаются аттракционы. Минха. Здесь тоже Минха нужна, здесь так же точно, как она нужна была в Иерусалиме в Бейт-Кнессет. Вот. Так еще раз такая идея, чтобы было ярко. Ребенок любит яркие игрушки, яркие эффекты. Он должен понимать, что мир Торы дарит ему радость. Радость, которая ничего не меньше радости, которая существует в мире вне Торы. Это хороший принцип, как там Всевышний. Зе люмат зе. Одно напротив другого создал Всевышний. Дать такую же степень радости, яркости и краски, только кошерную радость. Что еще вам скажу? Вот эта вот идея, отдыхаем хорошо, только устаем очень. Надо за этим следить, потому что когда ребенок устает, и когда взрослый устает, это совсем другой человек. Усталость это не помогает этим радостным дням, не помогает. Надо найти какой-то, так сказать, какой-то режим подходящий, чтобы и дети, и взрослые выспались, и были в хорошей форме. Тогда это по-другому все воспринимается. Когда человек устал, и взрослый ребенок, уже все не в радость. Кеннелит не в радости, и море не в радости, и все не в радости. Значит, кто этим может... Ребенок руководить не может. Ребенок не может сопоставить, когда он устал и когда он не устал. Тоже взрослый этим процессом руководить и как-то регулировать этот момент. У меня всякое, когда дети засыпали, мы считали, сколько у них радости было за день. Так тоже когда такая простая педагогическая идея. Что у тебя сегодня в жизни было хорошего? А в каникулы уж тем более много хорошего, много веселого, много радостного. Зарядиться на следующий год. Это очень важно. Я нашел когда-то книжку такую интересную на иврите. «Васамахта бахаеха». И радуйся. Ну, есть такое «Васамахта бахагеха». А эта книжка «Васамахта бахаеха». То есть «Радуйся в улыбке твоей». Там сборник таких смешных историй ивритских. Снова, тут очень такая важная, такая тонкая грань. Учить детей юмору, с которым мы пришли из той жизни, или все-таки играть на их территории? Конечно, играть на их территории. Конечно, нужно, во-первых, слушать их шутки и их рассказы. Это во-первых. Потому что болит шва, пришедшие из того мира, не всегда могут принести хорошие кошерные шутки сюда, в мир наших детей, которые уже, слава Богу, наших внуков, они уже по-другому воспитаны, другой смех, другое все. Другая жизнь и берег дальний. Поэтому вот есть такие книжки, да, наверное, есть и по-русски, наверное, сегодня, и по-английски есть такие книжки, такие, которые рассчитаны на религиозных детей. Веселые, хорошие книжки, которые помогают им радоваться жизни. Что еще очень важно? Очень важно понять простую вещь, что они все разные. Дети, все наши внуки, они все разные. Каждый из них требует чего-то другого. А бы хотелось по одному ребенку всех там посадить, вот это, кому-то, скажем, это спектакль, бубот этих кукол, это хорошо, кому-то совершенно неинтересно. Неинтересно и все, он хочет посидеть с какой-то книжкой. С кем-то нужно прыгать, скакать через скакалочку и прыгать до небес. А кто-то из детей хочет внуков, хочет, например, что-то совершенно другое, какое-то другое развлечение. Это нужно учитывать, да. И когда их на самом деле сейчас, блин, в хорошей семье много и детей, и внуков. Надо успеть, что делать? Надо успеть с каждым посидеть, поиграть, поговорить, посмеяться, потому что это долгосрочный вклад. Это вклад на все наше, на всю нашу будущую, на всю нашу будущую жизнь. Это очень важно. Что еще интересно, смотрите, сейчас будет, конечно, многие ездят там в разные места отдыхать, куда-то гостиницы, тоже хорошо. Но надо сегодня держать, уже давно это надо было, держать руку на пульсе, но сегодня особенно, держать руку на пульсе, что там происходит, какие там фильмы показывают детям. Помню, как мы приехали в какую-то гостиницу, ну вот там такие замечательные программы, а вечером показывают фильм, сидят вместе родители и дети в этой гостинице, американский фильм. Вот, а я еще помню свой английский, который я когда сдавал, кандидатский на диссертацию английский, я еще не все забыл. Вот, и я смотрю этот фильм, говорю организатору, ты с ума сошел? Ты что показываешь? Не слышу, там идет американский мат трехэтажный, где сидят родители и дети. Он мне отвечает, улыбаясь так, нет, сходи, ты смотри, ты, говорит, не понимаешь, говорит, они заказали этот фильм. Они его 100 раз видели уже в интернете, заказали именно его. Если я покажу что-то другое, меня закидают гнилыми помидорами. Только ты этого не знаешь. Такая вот история. Поэтому нужно смотреть, да, что наши дети видят, что наши смотрят. Это опять-таки недельная глава, наша сегодняшняя недельная глава. Что у нас написано там в недельной главе? У нас сказано, прямо сказано, да? Написано, вы сказали, помните, недельная глава влияет на этот мир. И не вноси скверны в дом свой, дабы не быть истребленным. Не вноси скверны в свой дом. Написано «Влот авиэта тоева эль бейтеха». Не вноси в свой дом. Поэтому и сегодня, значит, когда куда-то мы едем отдыхать с детьми, хорошо, замечательно. Но помнить, что дети должны быть отгорожены от грязи этого мира, которой сегодня, к сожалению, очень много. И наша задача как-то, в общем, сделать такую вещь. Когда были такие дети, их воспитывали в таких скалах в Иерусалиме, детей коинов, чтобы они никогда не получали никакую туму, вообще не могли коснуться, никогда их тума не могла коснуться этих детей. Это то, что мы можем сейчас сделать в наше время, в наши дни такие вот, которые находятся между временами. Это то, что зависит от нас. Снова, значит, принцип очень простой, да. Детям должно быть радостно в этом мире, в который мы их привели. Детям и внукам должно быть радостно, хорошо в этом мире. Поэтому очень хорошо, если можно дать все возможности отдыха физического, духовного, играть с ними в футбол, во что мы все можем играть. Это очень важно. Рассказывают про Стаппера, что великий Стаппер, когда-то там был у него сосед, который видел его в Небраке из своего окна, как он вставал на четвереньки, внук садился ему на плечо, возил внука на своих плечах. Великий Стаппер. Еще он не боялся показаться смешным для кого-то. Это сегодня должна быть такая, как бы, да, дать радость друг другу, дать радость общению, когда семья вся вместе, это очень дорогое время, очень хорошее время, когда можно побыть вместе, когда можно услышать друг друга, когда можно вместе посидеть с гитарой на том же самом. Примерно остались светлые воспоминания о Кеннерете. Именно на Кеннерете был какой-то особенное. Наверное, я думаю, что есть, если нас слушают сегодня не только израильтяне, в любой стране есть какое-то место, куда можно вот так вот с детьми, с внуками выехать и отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом и надышаться таким каким-то воздухом отдыха, чтобы потом зарядиться на всю остальную, на все остальное, на весь остальной, год. Вот такие размышления приходят в голову, когда мы думаем о том, что такое бейназманим. Бейназманим. И понятно, что вопрос, который мы задали там в заголовке, так сказать, а кому все этим мы обязаны? Нам говорит, на самом деле, начальник глава говорит, не думай, что это сила моей руки и крепость моей мышцы, да я все это привел в этот мир. Не забыть сказать спасибо, всегда сказать спасибо тому, кто все нам это дал. И чем раньше мы начинаем с детьми это делать, тем лучше. Если маленький ребенок уже понимает, кому сказать надо спасибо, очень хорошо, если умеет сказать браху, это очень важно. Пусть он еще не говорит до конца, как надо, но он знает, кому сказать спасибо за все что хорошее, что он имеет. Благодарность – великая вещь. Мы это учим из Моше Рабейну, которому запретили казнить воду в Египте, потому что вода его когда-то спасла. Так даже вода, неодушевленный предмет, нужно быть благодарным, уж тем более быть благодарным людям, которые тебе встретились на пути хорошим, и Богу, который тебе дал все в этом мире, дал мне все необходимое. Благодарность – великое, великое, великое чувство. И чем раньше мы воспитываемся, тем лучше. Это очень важное свойство. Рав Дессер пишет, что когда душа приходит туда через 120 лет, помните, из этого потока времени мы попадаем туда, в мир вне времени, там душа ясно видит, что Всевышний, создавший галактики, мироздание, солнце, луну, звезды, он занимался моей судьбой, твоей судьбой. Он занимался судьбой каждого из нас. И душа испытывает невероятную благодарность. Но для этого не обязательно выйти на пенсию и умереть. Совершенно она может его чувствовать гораздо раньше. Благодарность тому, кто дал нам этот красивый, прекрасный мир, в котором мы можем учиться и учить, и отдыхать. Сказать Богу большое спасибо всегда, всегда хорошо. Вот такие. Кто-то там поднимал руку, Батшева.
Да, спасибо большое. Сейчас мы посмотрим.
Вам за ваше такое соучастие, очень, очень хорошее соучастие в нашем диалоге. Спасибо большое. Кто-то поднимал руку там?
Да, я вижу, что на данный момент нету поднятых рук. Если у вас есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку, мы вам включим микрофон. А тем временем я озвучу вопросы, которые уже у нас есть.
Да, да.
Важно ли куда-то обязательно выезжать для того, чтобы сменить обстановку, или есть варианты хорошего отдыха, провождения дома?
Нет, конечно, конечно, можно и дома прекрасно отдохнуть, но просто человек, он человек, человек привык как бы, да, к какой-то перемене, как это говорят, что такое отдых? Смена деятельности, смена места, какие-то новые впечатления, какие-то новый какой-то пейзаж. Многие, скажем, в Израиле такой обычай, меняются квартирами, переезжают друг друга из квартиры в одну, в другую, совсем бесплатно переезжают из города в город. Кто-то из моря едет, от моря едет к Иерусалиму, кто-то из Иерусалима едет в квартиру у моря, так тоже можно. Понятно, что новые впечатления такие. У человека же очень развита такая зрительная память. Да? Он видит какой-то новый пейзаж, ему дает какие-то новые какие-то силы. Поэтому, если есть возможность куда-то выехать, не обязательно далеко выехать, то это хорошо. И для детей тоже это хорошо, какой-то выход. Тем более после года короны, когда многие сидели заперти в своих домах. Сейчас такое какое-то движение такое. Это если можно это сделать, не обязательно дорого. Можно поехать просто в лес, в парк погулять. Уехать утром, приехать днем или приехать вечером. Но какое-то зрительное впечатление, оно должно быть у человека, потому что человек привыкает к определенным, так сказать, стенам, и это немножко может его, так сказать, как-то его, может как-то, ему это может мешать. Если есть возможность, конечно, лучше как-то куда-то выехать, хотя бы ненадолго. В Израиле вообще отпуска сейчас не очень небольшой, сколько? 3 недели практически, 1 неделя на самом деле, вот и все. И многие стараются куда-то переехать, куда-то в другое место, потому что есть такое, ну, одна из правил, которая касается Тшувы, Рамбам говорит, это шинуй маком, изменение места. Но это не только касается Тшувы, это касается вообще любой деятельности человека, перемена чего-то, что-то новое такое. Человеку всегда что-то хочется, какое-то обновление вокруг себя увидеть. Вот. Это не обязательно связано с большими деньгами. Это может просто, так сказать, какую-то энергию, когда ему приложить какую-то силу, какую-то энергию, чтобы куда-то можно было, хотя бы недалеко от дома отъехать. Мне кажется, что это помогает взрослым и детям. Потом возвращение в дом очень такое, становится такое, знаете, как это, приятно возвращаться под крышу дома своего. Когда возвращаешься после даже пусть недельного отсутствия, уже дом по-другому воспринимаешь, уже стены не надоедают, уже все по-другому как-то. После такой даже небольшой поездки.
Спасибо. Следующий вопрос. Если родители работают, а каникулы у детей довольно-таки длинные, речь идет о тех, кто живет за границей, и дети часто предоставлены сами себе. Как найти выход из такой ситуации?
Смотрите, во-первых, можно, наверное, все-таки поискать родителей какого-то старшего ребенка, который может занять остальных, кто наиболее какой-то такой, может быть, более активный, более энергичный, более такой педагогичный, может, кто-то среди тех, кто может занять остальных детей. Это какой-то выход из положения. Во-вторых, есть наверняка какие-то есть такие лагеря для детей, лагеря, которые организуют какие-то организации, может быть, что-то устраивают, такое летние лагеря. Такое тоже. Я помню, когда мы, скажем, проводили семинар в Москве у Рава Цукера, то туда приезжали очень многие с детьми, и там был такой лагерь для детей тоже, скажем, семинар для родителей по Торе. Для детей был такой отдых, был лагерь под Москвой, в каком-то таком месте подходящем. То есть всегда можно найти выход из ситуации, когда как-то, в общем, чтобы дети не были предоставлены сами себе, потому что сегодня такой, вот, знаете, подход, как это. Я учусь три седера, моих детей воспитает Всевышний, там я работаю с утра до вечера, мои дети воспитаются сами. Это сегодня не проходит. У нас нет уровня Раби Ханина бен Досы, который мог положить ногу и сказать, не змея убивает, а грех убивает. У нас нет сегодня такого уровня. Мы должны быть всеми такими многостаночниками. Мы должны быть сегодня и сами себе, так сказать, Коэн Гадоль, храм, и все мы сами, и воспитатели, и родители, и папа, и на службе служащие. Что делать? Надо как-то с этим, потому что, к сожалению, сегодня, то есть это было всегда, да, педагогика такой треугольник, да, это семья, это школа и это улица, правильно? Теперь вы говорите, семья отпала, папа с мамой работают, ну, школы сейчас тоже нету, да, то есть ваша замечательная семья, ваши даже замечательные педагоги, которые в школе чему-то хорошему учили, они сейчас в этом не участвуют, каникулы. Осталось только улица, только ровесники, только сверстники. Какие сверстники, какие ровесники? Понимаете, тут немножко так это пускать на самотек, это не хорошо. Найти какую-то возможность все-таки как-то этим процессом управлять по возможности. Родственники, может, какие-то помочь. Все же старшие дети, кто-то может в этом как-то помочь, в этом, чтобы дети не были брошены сами по себе на произвол судьбы, так сказать. Это будет не совсем правильно. Совсем то, что нужно.
Спасибо. Следующий вопрос. Отдых в Израиле довольно-таки дорогой, и друзья моего сына часто едут куда-то отдохнуть. Как объяснить ребенку, что у нас нет возможности, чтобы он это правильно понял?
Друзья едут за границу отдохнуть?
Нет, друзья. Я так понимаю, что это родители этого мальчика с детьми едут куда-то отдохнуть. Не написано куда. И как объяснить ребенку, что мы остаемся дома и не можем этого себе позволить?
Знаете, все-таки лучше, конечно, знаете, как это? Клин клином вышибают, да? Все-таки не просто объяснять, что мы не можем, а найти какие-то радости, жизни, какие-то вот в той ситуации, в которой мы находимся, понимаете? Наши же дедушки и бабушки жили гораздо беднее нас. Гораздо беднее у нас не было всего того, что есть сегодня есть у нас. Потому что есть сегодня у нас, и не было такого. То есть дело зависит не от качества даже, не от дороговизны игрушки там, или поездки. А вот как-то все-таки найти какую-то... То есть как это? Ну, человек ищет, а рыба где глубже, а человек где лучше. Поэтому если ребенку дать радость здесь, сейчас, в нашей стране, куда мы сейчас пока не можем выехать, у нас не хватает денег на заграничные пути путешествия, найти какие-то радостные возможности здесь. Понимаете, перебить это радостью. Не просто сказать, не можем и все, но не можем, мы такие несчастные, никуда не можем поехать. Чтобы у ребенка не было этого комплекса, что почему-то у родителей хуже других. Не хуже, прекрасные родители, прекрасный дом, все хорошо. Найти радость в том, чему можно найти радость. Вы же понимаете, что ребенок может быть рад, знаете, как это маленький ребенок, покупается дорогие игрушки, ему не нужно совершенно покупать какой-то там гвоздик, какую-то картонку, ему с ней гораздо интереснее, чем с дорогими игрушками. Ребенок так устроен. Поэтому мне кажется, принцип основной такой, да, дать радость какую-то ребенку по тем возможностям, которые у нас есть. Только не впускать его в эти денежные дела у нас нет, да. Вот смотри, вот купил тебе потрясающую игрушку. У нас есть рядом здесь магазин, здесь, где я живу, называется «Аколь бы шекель». Все по шекелю. По шекелю. Утро заходим регулярно с моими внучками. Покупаем по шекелю какую-то такую, так сказать, на всех там, знаете, 5 шекелей, 5 игрушек. 10 шекелей, 10 игрушек там. Все счастливы безумно. Значит, везде есть такая возможность, в любой стране есть такая возможность. Сегодня какая-то, значит, какая-то такая дешевая такая штука, которую можно всегда обрадовать маленьких внуков. А взрослые должны уже понимать, на самом деле, а взрослые внуки и дети должны понимать, начать зарабатывать себе деньги на, так сказать, на что они хотят, какие-то вещи. А маленький может купить дешевую интересную игрушку, устроить такой из этого балаган и такой вообще такой это, фейерверк, что они будут долго вспоминать эту игрушку, забудут про все остальные радости. Потому что на самом деле, вот мы два года назад были, три года назад во Франции мы были. Мы были без детей там во Франции, в Альпах мы были. Ну, смотрите, ну нам уже было интересно, да, потому что Франция, все. Но маленькому ребенку как это, поехать куда-то за границу, ему в конце концов это не важно, потому что был папа и мама были рядом. И было хорошо ему. Аж какая ему разница, Франция, Германия, Европа или что-то еще. Ему особенно это, особенно ему это не чувствует. Для него это нерелевантная какая-то такая, сказать, ситуация. Поэтому еще раз, принцип очень простой, как мне кажется, максимально эти возможности радоваться, можно купить, я знаю, дешевые фломастеры, сделать какой-то конкурс рисунков у себя дома для детей. Они будут счастливы, что они нарисовали такие там потрясающие вещи и сделали там какие-то соревнования, какую-то, подарить им какие-то снова какую-то конфетку с полки и так далее. Принцип надо, как это? Нельзя задушить, надо возглавить. Если мы не можем что-то такое, то есть какой-то выполнить какую-то вещь, надо попробовать, как это возглавить с тем, что у нас есть, с теми средствами, которые у нас в руках есть, то, что мы можем себе позволить. Так мне кажется. Когда-то, помните, в Москве, там, я знаю, там, на коньках мы катались в Москве. Не у всех были коньки, были такие, привязанные такие, салазки такие. Это были тоже коньки. И богатство не всегда, как это, не всегда определяет счастливым ребенка. Это совершенно нет такой прямой зависимости. Конечно, лучше, чтобы были какие-то такие средства. Сегодня нету, с этим. Кистадер как-то устроится, да. Но ребенку надо жаловаться на жизнь. Этого плохо ребенку, он плохо это воспринимает. Это не нужно. С мамой, с папой можно между собой можно поговорить, как, что сделать. А ребенку сказать, вот смотри, такую копейку, там, потрясающую куклу, пусть она стоит 2 копейки с половиной. Но радость, она же, радость, это же вещь эмоциональная. Положительные эмоции никуда не стираются. Это такая интересная вещь. Поскольку Бог свет, мы с этого начали сегодня. Да, он свет. Сначально он свет. Поэтому всякие отрицательные эмоции, они, к счастью, они временные. Они уходят. А положительные эмоции остаются навсегда в человеке. Если маленький ребенок однажды обрадовался, сказал «Вау! Вау!», это «Вау!» останется с ним навсегда. Поэтому, а это «Вау!» можно вызвать самыми разными способами. Самыми разными способами. Может твой папа, я знаю, там, встать на уши и, там, я знаю, там, жонглировать мячиками. Это будет «Вау!». Не нужно особенно никаких заграниц, не нужно никаких дорогих игрушек. Да. Какой-то мама, может, мама испечь пирог какой-то невероятный, который дети будут счастливы. Главное вызвать это вау в ребенке. Вау, вау. Он счастлив. Он смеется, он улыбается. Так мне кажется.
Спасибо большое. Следующий вопрос нам пишет многодетная мама.
Да.
И работающая мама. Она задает вопрос, как при всех обязанностях найти время уделять внимание каждому ребенку.
Что делать, понимаете? У нас есть, я знаю, мам, которые, например, есть такой день, когда эта мама только с этим ребенком. Есть такой вот такой интересный. Такой. Она берет у ребенка, идет в магазин, что-то ему покупает. Он покупает своим братикам, сестричкам покупает тоже какие-то подарки. Она это день, это его день. Это мама, этот ребенок. Только он. И все знают. А завтра будет следующий день кого-то, сестрички или братик. Но сегодня только он с мамой. Так тоже можно как-то. Смотрите, слово. Это долгосрочный вклад. Это долгосрочная вкладка, самый, который есть в мире, это он и есть. Поэтому надо найти время, что делать. Что делать? Знаете, суббота есть. Суббота, если мама может не работать в субботу, это совсем хорошо, да. А есть страны, в которых 2 выходных дня, там совсем хорошо, да, там можно суббота, субботой, в воскресенье можно куда-то как-то с детьми поехать, пойти. Вот мы были в Америке, когда там суббота, суббота, кончилась суббота, они все вышли на теннисные корты, теннисные площадки там. Больно, эти самые спортивные, такое тоже, значит, возможно. Но нету, понимаете, тут нет другого выхода. Ребенок мой, ребенок, значит, надо ему уделить внимание, найти, что делать. Что делать? Время нужно искать, да.
Спасибо большое.
Это вернется потом вам, когда вы немножко повзрослеете, моей маме говорю, да. Вам вернется старица, это от детей ваших, это внимание, это забота. Они ничего не забывают. Ничего не забывают, хороший человек не забывает. Хороший человек помнит и потом возвращает это. Это очень важный такой момент. Шлах лахмеха написано. Бросай свой хлеб на воду, он к тебе еще вернется. Это правда, правда. Это поделись улыбку с вами, а к тебе еще не раз еще вернется. Это все правда. Так это работает в педагогике, в семье, так это работает.